Дождь над Волгой.
Доброго настроения слушателям «Серебряного дождя» желаю я, Мария Карманова. У нас с вами вторник, а это означает, что очередная радиоэкскурсия ждет нас под «Серебряным дождем» в Саратове. Мы любим гулять по нашему городу, любим узнавать что-то новое, любим знакомиться с новыми маршрутами. Иногда ходим маршрутами проверенными, но смотрим на них свежим взглядом и получаем какую-то новую информацию. Все благодаря тому, что каждый раз в нашу студию приходят самые разные, самые интересные экскурсии. Сегодня передо мной сидит Татьяна Феоктистова, экскурсовод группы «Пешка. Экскурсии по Саратову». Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Мария.
Татьяна для нас подготовила очень интересный, на мой взгляд, маршрут. По крайней мере, но это совершенно точно маршрут, который не лежит на поверхности для людей, которые приезжают в город с туристическим визитом. И это тем интереснее, потому что этот маршрут совершенно точно будет любопытен людям, живущим в Саратове. Ну, потому что кто-то знает, что такое Улиши, подкрадываясь я к теме. Кто-то живет в этом районе, кто-то бывает там в гостях, а для кого-то это, ну, совершенно просто какое-то название, некой условной остановки. Наверное, вот на сегодня это такое одно из немногих мест, где вот это название, собственно, явлено, да? Остановка, если едешь по улице Чернышевского,
да,
вот есть такое название.
Да.
Что за район? Чем интересен? Какие объекты там можно посмотреть? На что взглянуть, если в следующий раз вы окажетесь в этом районе? Вот обо всем об этом Татьяна нам сегодня расскажет. Ну, а я просто лишний раз напомню, что наши радиоэкскурсии можно искать в нашем сообществе ВКонтакте и прослушивать их, гуляя по городу. Поэтому в следующий раз, когда поедете в район Улишей, можете взять с собой наушнички
и с телефона по моему любимому району города Саратова.
Послушать. Хорошо.
Еще раз здравствуйте, все радиослушатели. И хочу просто сказать предварительно, почему вообще начала водить экскурсии по городу Саратову, потому что вообще-то я, конечно, не экскурсовод, не профессиональный экскурсовод. Но у нас есть такая группа «Пешка. Экскурсии по Саратову». И вот ее организатор-вдохновитель Павел Баркетов в прошлом году объявил такую инициативу, что любой житель города Саратова может подготовить какой-то свой маршрут по городу и провести его, используя его интернет-ресурс. Ну вот в прошлом году я откликнулась, и как раз первая моя экскурсия была по своему району Улиши, где я проживаю большую часть своей жизни.
И вот не случайное место.
Да, не случайное место. Приглашаю всех радиослушателей погулять тоже по этому району, который достаточно интересный в городе Саратове. Действительно, мало кто про него что знает.
Наша радиоэкскурсия всегда по следующим правилам действует. Мы сейчас назовем место, от которого мы гуляем, а дальше вы, используя собственное воображение, ну а может быть и карты, например, Яндекса или Гугла, они тоже вам в помощь. Гуляете вместе с нами. Итак, мы начинаем нашу экскурсию. Мы сейчас с вами находимся...
Мы находимся прямо в начале улицы Чернышевского, около Казанской церкви. Это Чернышевского 2А. Вот стоим прямо напротив Казанской церкви, отсюда мы начинаем нашу экскурсию. Ну и прежде чем гулять по этому микрорайону, конечно, хочется сказать, что же такое Улиши. Надо сказать, что название такое интересное, и точно откуда произошло это название, я не знаю, потому что это нигде не написано. Но я нашла целых 5 версий происхождения этого названия. Самое известное, которое знают, ну, по крайней мере, все жители нашего района, это словосочетание произошло от слова «Улёши». Причем я такое происхождение этого названия встречала даже в наших книгах, которые были посвящены нашему Саратову. И там они пишут о том, что был некий такой ушкуйник, это бывший разбойник, Алексей Ребров. И вот он, так сказать, с возрастом остепенился и завел трактир на Царицынском тракте. А Царицынский тракт как раз и начинался от этого места, потому что вот улица Чернышевская, в начале которой мы с вами находимся, раньше, она вообще образовалась практически сразу, как Саратов в очередной раз был перенесен на правый берег реки. И тогда она тянулась от Глебычева оврага как раз до границ городского вала, и оттуда начинался Царицынский тракт.
Соответственно, а надо улица... сказать, что границы городского вала, они были
тогда
достаточно
были
далеко от того места, где Казанская церковь.
Это был еще не город, это был далеко не город, это была пригородная слобода, это было очень далеко от города. И вот как раз там, на этом Царицынском тракте, вот некий Алексей Ребров и, так сказать, завел свой трактир. И такой он был известный, скажем так, персонаж в то время, что и простой человек. Его все звали Леша. И вот это словосочетание «У Леши», где можно взять хороших лошадей? Да у Леши. Вот оно так вот по этому словосочетанию.
У Леши, у Леши, а потом и у Леши. Так,
да.
Интересная
версия. Такая смешная версия, но она действительно присутствует. Вторая версия такая, ну, ближе, наверное, к истине, что это слово произошло от слова «Улеш». А так назывались отдельные части казачьего земельного надела. А казаки здесь жили, отсюда и остров Казачий, к которому мы подойдем с вами чуть попозже, я про него расскажу. То есть, может быть, и от этого слова произошло. Еще одну совершенно смешную версию я встретила на просторах нашего интернета. Там было написано, что эта местность славилась своим бортничеством. То есть здесь производили мед. И вот от словосочетания «ульещи», «ульещи» произошло слово «улиши». Она, конечно, смешная, но есть тоже такая версия. А вот последнюю версию, которая лично мне больше всех нравится... Я прочитала в такой книге «100 страниц о Саратове» под авторством Валеева и Яшина, и вот там они пишут, что это слово пришло к нам из языка тюркских народов, и ознаменовало оно пойменное место по правому берегу Волги. А слово «улишитесь» с древнерусского, как пишут эти авторы, «исчезать в половодье». Честно скажу, такое слово больше нигде не встретила, но вот это «исчезать в половодье» мне очень понравилось, потому что действительно здесь были разливы Волги очень сильные, и эта местность действительно исчезала в половодье.
Ну, отражает действительность эта версия.
До того, как Волгоградское водохранилище у нас появилось. Ну и в пользу этой версии список населенных мест Российской империи за 1862 год в разделе «Саратовская губерния». Вот это слово «улиши» объясняется как пойменное место по правому берегу Волги ниже и выше Саратова. То есть вот такие интересные версии происхождения нашего названия. Какая вам больше понравится, такую вот можете и запоминать.
Разнообразие.
Да, а краеведы впервые о нашей местности, вот этой пригородной слободе Улиши, упоминают, касаясь событий аж 1774 года. Это когда наш город посетил Емельян Пугачев. И вот пишут так в книгах. Емельян Пугачев практически без боя взял Саратов, но потом в город сам не вошел, а встал в пригородной слободе Улиши, стоял там 3 дня и после этого уже двинулся дальше на Царицын.
Неужели в трактире у Лёши?
Вот не знаю, в трактире или нет. Наверное, там все войско там не поместилось, но где-то в этой местности они как раз простояли 3 дня под Саратовым, потому что это была именно пригородная слобода. Вообще, что такое слобода? Это посад, жители которого занимаются государственной службой по тем или иным направлениям и как раз именуются по их приказам или основным специалистам. Чинам. Может быть, Янская слобода, Кузнецкая, Гончарная, Стрелецкая, Солдатская слобода.
И какой слободой были Улиши?
И вот как раз первой здесь появилась, как пишут наши краеведы, в конце 19 века Солдатская слободка, а уже потом поселение при Кожевином и Гвоздильном заводе. Про Гвоздильный завод расскажу чуть позже. Солдатская слобода, откуда же это пошло? 26 июля 1869 года произошел очередной обвал на Соколовой горе, у подножия которой жили как раз потомки пахотных солдат. Их туда поселили еще во времена, в конце 18 века они туда были поселены. Вообще, пахотные солдаты – это такие формирования из местных жителей, которые подчинены военному ведомству, но в мирное время живут семьями, обрабатывают землю. И вот этот обвал горы разрушил аж 133 дома, уничтожив из них 71 полностью. И городские власти выделили земли для пострадавших, так сказать, потомков пахотных солдат. Часть земли выделили под Лысой горой, часть у Спасо-Преображенского монастыря, где, кстати, впоследствии была образована монастырская слобода, а часть как раз вот в местности Улиши, около Волги. И вот там как раз они расселились и образовали такое поселение под названием Солдатской слободы. Причем это название можно даже и по-другому трактовать, потому что вот в одной такой интересной книге наших известных краеведов, братьев Семеновых, Саратов-Купеческие, вот они как раз упоминают там немножко другую версию. Они говорят о том, что эта местность очень долгое время была отдана военным под учение. И там проходили учения, сборы такие достаточно большие. Даже представители императорской семьи там приезжали, смотрели вот эти военные сборы. А вот когда в конце 19 века Саратов начал расширяться в эту сторону и начали уже ближе к городу все это происходить, военных оттуда выселили, выделили им землю около Татищева. Ну, а здесь то поселение, которое образовалось, так сказать, в память о том, что здесь очень долгое время были военные, стало называться Солдатская слобода. И вот это вот произошло как раз в конце 19-го, начале 20 века. В общем-то, это начало нашего современного заводского района. Именно отсюда он начал расселяться, скажем
расти.
Так. Да, именно начало, конец 19-го, начало 20 века. Здесь начали строиться очень много промышленных предприятий. То есть очень большие мельницы построились недалеко отсюда. Это и мельница Степашкина, и Бороля, и Богословского. Сюда в 1884 году была доведена ветка Рязано-Уральской железной дороги, что тоже способствовало тому, что город начал расселяться в эту сторону. А здесь был построен очень большой завод, гвоздоделательный, про который я расскажу тоже чуть попозже. А мы с вами стоим около Казанской церкви, и, конечно, хочется сказать про нее. Солдатская слобода сначала была приписана приходом к церкви Иоанна Предтечи, которая находилась на Ильинской площади. Но поселок рос, и, соответственно, нужна была своя церковь. И вот как раз по инициативе настоятеля церкви Иоанна Предтечи Михаила Дроздова начался сбор денег на строительство новой церкви в Солдатской слободе. Достаточно быстро деньги были собраны. С 1904 года начали собирать, и строительство началось так быстро, что даже в саратских газетах писали в то время: «Постройка церкви в Солдатской слободке идет успешно. Возведены стены, кладутся балки. В настоящее время явилась возможность обложить церковь кирпичом, сделать маяликовый иконостас, воздушное отопление. Фонарь на куполе предполагается сделать светлым, а деревянные полы заменить терракотой. Вследствие таких нововведений предполагается изменить самый фасад и конструкцию храма». То есть достаточно много денег было собрано, чтобы построить такое прекрасное вот храмовое сооружение. В 1905 году оно было построено, 16 октября оно было освящено.
Ничего себе, как стремительно.
Да, очень быстро, практически за год оно было построено, да. И освящал его очень известный человек, это епископ в то время саратовский Гермоген Долганев. Впоследствии он становится епископом Тобольским всея Сибири. В 18 году мученически погибает после Великой Октябрьской революции. Но вот этот человек как раз освящал нашу церковь. И она сразу получила название Казанской или Новоказанской, в отличие от той Казанской церкви, которая в это время в Саратове уже была. Mm-hmm. То есть это старая Казанская церковь была на территории современной музейной площади. Она сейчас утраченный храм в городе Саратов. Одна причта осталась, дом причты. А это уже получило название Новоказанской церкви. И надо сказать, что она достаточно была большая. То есть вместимость этой церкви было 700 человек. Как я уже сказала, был уникальный фарфоровый иконостас внутри. Мало того, это иконостас заказывали и привезли из Италии. Да, вот такой вот он был у нас. А иконы писались в Московской иконописной мастерской. Вот такая прекрасная церковь. Единственное, что после Великой Октябрьской революции, конечно, храм в 23-м году был закрыт. Хотя до 23-го года прихожане настолько были преданы своей церкви, что даже была создана такая, скажем так, было такое сообщество, православное христианское общество при Новоказанской церкви Солдатской Слободки. И оно даже было зарегистрировано в губсполкоме, это общество. Да, входило в него около 130 человек, и все практически рабочие, местные рабочие, которые проживали на этой территории. Но это не помогло. В 23-м году церковь закрыли. В 28-м году сломали варварски уникальный иконостас, снесли колокольню. И, в общем-то, должно было быть предполагаться, что там будет рабочий клуб в этой церкви. По крайней мере, так писали газеты. Я не нашла информацию, что там был рабочий клуб. Рабочий клуб был в несколько ином здании, к которому мы еще подойдем. Но вот то, что там точно было, это там был детский сад болтозаклепочного завода. Причем, когда я в детстве там гуляла, мы с детьми в этом детском саду гуляли, играли и вообще не предполагали, что это в здании церкви. Настолько она была не похожа. Ну, было двухэтажное такое здание. Ну, и вот только в 94-м году его вернули церковь, в 99-м году осветили. И в настоящее время вот этот храм работающий.
На церковь уже похож.
Ну, конечно, да. Это, в общем-то, единственное из дореволюционных, можно сказать, памятников, который остался на территории заводского района. Потому что, ну, район-то новый. Он, в
район
в основном
совсем новый, да.
И расстраивался уже после революция. А это вот единственное, что осталось. Оно, конечно, все перестроенное уже, но в основе лежит именно та уникальная церковь 1905 года.
Стены помнят.
Ну да, да, практически так.
Сегодня вместе с Татьяной Феоктистовой гуляем по району Улиши, узнаем много нового о том месте, с которого начинался заводской район. И, в общем-то, это только начало нашей экскурсии. Сейчас послушаем немного музыки и вернемся в эфир «Серебряного дождя» в Саратове.
Дождь над Волгой.
Возвращаемся в студию «Дождя над Волгой». Мария Карманова у микрофона. У меня в гостях сегодня Татьяна Феоктистова, экскурсовод группы «Пешка», экскурсии по Саратову. Мы гуляем по району Улиши. В общем, неочевидное, наверное, туристическое направление, но уже очень много интересного Татьяна нам успела рассказать. Сейчас мы находимся у Казанской церкви.
Да, мы находимся около Казанской церкви, но уже от нее отходим. Поднимаемся наверх, переходим через улицу Чернышевского и поднимаемся, ну, к современным магазинам «Лента». И находимся, рядом стоим с мебельным магазином. Uh-huh. И вот смотрим на все вот эти корпуса современных магазинов, понимаем, что раньше здесь был одно из крупнейших предприятий нашего города. В то время он назывался завод имени Ленина. И многие люди думали, что он как раз после революции, в общем-то, возник. А на самом деле этот завод был основан аж в 1898 году. И в то время он назывался Саратовским гвоздильно-проволочным и чугунно-литейным заводом. И основан он был братьями Гантке, немецкими подданными. Компания у них такая была, которая... Ну, правление даже этой компании находилось в Варшаве. Вот эти вот четыре брата, Фадей, Густав, Альфред и Генрих Бернардовичи, выкупили у городских властей 15 десятин 116 сажен городской земли между Солдатской Слободкой и Астраханским почтовым трактом аж за 45 тысяч рублей. И вот основали там завод. И этот завод, который, ну, за более чем 100-летнюю историю своего развития выпускал практически все время только метизные изделия. То есть это гвозди, проволоку, чугунную рабицу и так далее. Вот что-то такое, метизы различные. Ему более 100 лет. То есть в свое время его основали именно вот братья Гантке. Потом они, правда, продали свое предприятие. Предприятие, кстати, было очень крупное. На нем работало 400-500 работающих. Для того времени, для начала 20-го, конца 19 века, это было очень крупное предприятие нашего города. Вот потом они продают его акционерному обществу русской железной промышленности, а впоследствии акционерному обществу Нижегородского металлического завода «Новая Этна». И вот именно под этим названием, завод «Новая Этна», этот завод и был известен в городе Саратове в начале 20 века. Ну и надо сказать, что это место было в начале прошлого века своего рода эпицентром политической жизни нашего города, потому что именно рабочие этого предприятия участвовали во всех революционных мероприятиях нашего города. Рядом была и Парусиновая роща, роща, наверное, про которую вы уже знаете. Городской парк сейчас, по которой вы уже гуляли.
Мы и гуляли, и знаем, что именно там самые разные сходки рабочих
вот как раз рабочие этого завода, Новая Этна, туда тоже и наведывались. И еще рядом был Казачий остров, где тоже маевки устраивались. В общем-то, рабочие этого завода приняли большое участие в революционном движении нашего города. Но после революции завод был национализирован. И надо сказать, что пятилетие Октябрьской Великой Октябрьской революции, а именно 7 ноября 22 года, рабочие этого завода собрались и написали письмо вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину, где они поставили его в известность, что они его избрали почетным рабочим своего завода.
Да, и откликнулся
Ленин. Да, и присвоили имя своего заводу имени Владимира Ильича Ленина. Вот неизвестно, ответил ли Ленин на это письмо, но через 42 года после этого события, в 68 году, в торжественной обстановке, на здании завода управления была открыта мемориальная доска, посвященная этому событию. Там так и было написано. То есть брельеф Ленина был, и было написано, что почетный рабочий завода имени Ленина с 1922 года Владимир Ильич Ленин. Да, причем эта доска даже была внесена в список культурных наследий города Саратова.
А вот что с ней произошло,
вот что с ней произошло, расскажу чуть попозже, когда мы к этому заводу, к зданию завода управления подойдем, на котором она висела. Ну а что касается завода, то он был перестроен в 27 году, реконструирован, перестроен, и вот как раз об этом была надпись на фасаде. То есть было написано завод, болтозаклепочный завод имени Владимира Ильича Ленина, 1927 год. И очень многие люди думали, что вот 1927 год
это как
год его основания. Да, хотя он был
а на самом деле
гораздо...
он, получается, что на 29 лет
был...
старше.
Да, гораздо раньше. Ну, очень крупное предприятие. Рынки сбыта были не только Поволжский округ, но даже на Кавказ и в Персию продукцию они свои производили. Но в 90-е годы нашего 20 века, как вы знаете, происходили трудные времена в нашей стране. Очень многие предприятия закрывались. Ну и в том числе и это предприятие постепенно было распродано. Потому что было сказано, что не рентабельно производить метизы, а перепрофилировать не получалось. Узкоспециальное было производство. Надо сказать, что где мы с вами стоим, вот около завода, раньше здесь была еще железнодорожная линия, железнодорожная ветка проходила. И она спускалась вниз, проходила через улицу Чернышевского и соединялась там с другой железнодорожной веткой, которая шла вдоль Волги к станции Улиши.
То есть по Чернышевскому был переезд.
Да, был переезд железнодорожный. А вот по территории этого завода продукция ну, и по узкоколейкам, и даже по воздушным линиям передвигалась. Ну, такое очень крупное предприятие было. Вот. Ну, а в 2008 году, когда все это закрылось, все это, так сказать, получило новых хозяев, там открыли сначала магазин «Реал», потом магазин «Ашан», ну и, соответственно,
ну, и, в общем, да, сегодня
«Ленин».
Мы знаем эту зону как торговую, развлекательную зону.
Да,
уже
то есть ничего от завода там не осталось
не напоминает.
Совсем. И не напоминает, да. Можно пройти, наверное, уже немножко подальше, как раз к зданию завода управления. Это если вдоль Чернышевского пройти в сторону города, вот там будет такое красивое из красного кирпича здание, которое, кстати, тоже является объектом культурного наследия муниципального значения. На нем написано «Здание завода управления 1901-1903 года постройки». Ну и вот как раз на этом здании висела вот та мемориальная доска, про которую я рассказывала. Правда, конечно, у нее судьба была такая своеобразная, потому что когда новые хозяева начали делать ремонт, доску выкинули. Хотя, в общем-то, она являлась
объектом... Без всякой исторической ценности.
Да, значит, культурного наследия. И вот как раз в 2014 году сотрудниками организации, занимающейся вывозом бытовых отходов, вот они эту доску нашли. И спасибо им, прочитали, что надпись... А надпись была такая достаточно интересная. То есть там именно писались о том... Ну, прям вот это письмо, выдержка из письма рабочих Владимира Ильича Ленина, вот там приводилось на этой доске. Ну и они ее, эту доску передали депутату Саратовской областной думы Александру Сидоренко, а он уже передал эту доску в музей трудовой славы в парке, как раз здесь, недалеко, на Скаловой
горе. То есть сохранилось горе. Буквально чудом?
Практически, да, иначе бы выкинули на помойку. В общем-то, вот это вот.
Какая удивительная, причудливая история все-таки в нашей
вот
стране.
Вот этот памятник, да. Ну а когда мы проходили вот как раз мимо такого небольшого участка частных домов, который остался в нашем микро районе Улиши. Это вот как раз напомнило ту солдатскую слободку, которая была в 20-30-е годы 20-го года. Ой, 20-го столетия. Надо сказать, что в то время это место все еще называлось солдатской слободкой. Иногда еще писали красная слободка, ну, после революции. И вот как раз в 20-е годы в саратовской прессе очень много уделялось внимания этой местности, потому что писали, знаете, как про быт слободчан, про дикие условия, в которых они живут, и про то, что вот революция, в общем-то, ничего нового в этот район пока еще не принесла. Очень много было там различных было газетных зарисовок, вот такие, как «Обиженная слободка» называлась статья. Там очень много писали про в каких домах жили люди. Вот знаете, как они их иронически называли «трехнога». И описывались так. Две комнатушки-клетки с маленькими подслеповатыми окнами. Человек среднего роста, если он вздумает встать в комнате прямо во весь рост, неизбежно ударится головой в потолок. И здесь живут 8 человек. Двое из них рабочие завода Ленина, один с лесопилки, двое комсомольцев. Тут они спят, обедают, отдыхают, занимаются. Впрочем, можно ли в такой обстановке заниматься, задаются вопросом «Комсомольская газета». Призывая детально выявить все стороны этого мало тронутого революцией быта, а также с помощью самих обитателей поселка, решительно встряхнуть его. Ну и вот, надо сказать, вот эти вот публикации в газете действительно встряхнули этот быт. И в ближайшее время был построен рядом так называемый Ленинский поселок. Такого названия, конечно, на картах города Саратова никогда не было, но эти дома сохранились до сих пор. Это группа домов двух-трехэтажных, перестроенных, правда, в настоящее время, прямо напротив горгаза. То есть мы туда не пойдем, но вот именно этот поселок был построен для работающих на заводе Ленин, для того, чтобы улучшить их бытовые условия. Там действительно были так... Ну, это, в общем-то, был первый поселок после революции, такие жилые кирпичные дома, которые были построены после революции в нашем городе. Еще не было поселка Комбайн. И вот это было самое отдаленный от города вот этот жилой массив, который специально для работающих города, завода имени Ленина был построен. Надо сказать, что достаточно интересный объект для экскурсионного исследования. Это 20-е годы, это стиль конструктивизм. Там все такие...
Черты прослеживаются,
черты,
да?
Прослеживаются, да, ленточное остекление вот подъезда, вот все такое вот для этого стиля. Достаточно интересно. Правда, их перестроили, но вот один трехэтажный дом практически в неизменном виде стоит до сих пор.
Какие удивительные, оказывается, места есть. Совершенно не в центре города. Нужно гулять для того, чтобы увидеть историю своими глазами. И
а мы сейчас можем немножко вниз спуститься, и когда мы будем спускаться уже к Чернышевского, увидим еще и памятник Ленина. То есть его поставили чуть позже, чем открыли мемориальную доску. Ну, просто было неудобно. Доска есть, а памятника нет. Поэтому памятник поставлен там где-то в 70-е годы. Это по проекту скульптора Шильникова. И он был, ну, такой исторической ценности, наверное, не представляет. Он как вот копия скульптур 20-х годов. В то время вот такие памятники ставились, в общем-то, наверное, во всех городах.
Памятник
России
должен быть, мне
да,
кажется,
точно,
так рассуждали.
Так. Ну и сейчас вокруг него такой красивый парк, обустроенный, хороший, спасибо, потому что раньше там было такое открытое кафе под открытым небом. И вот как раз тот быт 20-30-х годов про пьянство и то, что страшно ходить мимо, как раз вот в этом парке тогда прослеживалось. Сейчас у нас прям хороший парк обустроенный вокруг памятника Владимира Ильича Ленина. Достаточно все хорошо.
Микрорайон Улиши мы сегодня исследуем. У меня в гостях Татьяна Феоктистова, гид группы «Пешка. Экскурсии по Саратову». Сейчас прервемся на короткую рекламу и снова вернемся в эфир для того, чтобы рассказать дальше о районе Улиши.
Дождь над Волгой.
Дождь над Волгой. Сегодня у нас радиоэкскурсия. Гуляем по микрорайону Улиши вместе с Татьяной Феоктистовой, гидом группы «Пешка. Экскурсии по Саратову». Мы почти перешли улицу Чернышевского.
Да, мы уже практически перешли и остановились около памятнику защитникам саратовского неба. То есть это 75-миллиметровая зенитная пушка, которая... Этот памятник был установлен здесь в сентябре 1983 года и посвящен он защитникам саратовского неба. Надо сказать, что, ну, знаете, что Саратов... Фронт до нас не дошел, но мы были такой тыловой базой для Сталинградской битвы, и для немцев, в общем-то, наш город имел такое стратегическое значение. Они даже над Сталинградом разбрасывали такие листовки, что в Сталинград придем с бомбежкой, а до Саратова дойдем с гармошкой. Ну, слава богу, до нашего города никто не дошел, но бомбили нас достаточно часто и много. И вот как раз в честь такого... сражение, которое происходило на этом месте. А здесь, на этом месте, находилась Улишевская нефтебаза. То есть сейчас вот здесь жилой массив. Эти дома все строились в 70-е, 80-е в основном года. Застраивался вот этот микрорайон. А вот до этого здесь вся эта территория была занята именно Улишевской нефтебазой. То есть вот где мы сейчас с вами стоим.
Стратегическое значение этот район
имел
абсолютно.
Где мы сейчас стоим, вот это вот памятник защитников. И если прям дальше идти до Большой Садовой, вот это все, и до Волги, это все была Улишевская нефтебаза. Если посмотреть справа от нас, сейчас находится школа номер 53, а вот во время войны там тоже была Улишевская нефтебаза. И вот где сейчас стадион, где дети бегают, вот там раньше было Мазутное озеро. А рядом с ним находилось озеро Рукотворное для того, чтобы, ну, когда пожары случаются, то есть оттуда воду брать. То есть вот это вся была территория. И вот как раз на этом месте в ночь 23 июня 1943 года был совершен очередной налет на нашу Улишевскую нефтебазу. И здесь сражались бойцы 720-го зенитного артиллерийского полка под командованием сержанта Петра Горячкина. Вот как раз они здесь, на этом месте, и героически погибли в результате прямого попадания нескольких осколочных бомб. И когда был открыт этот памятник, на нем была открыта мемориальная доска. И на нем она есть, и на школе номер 53 тоже эта доска с такой надписью. Здесь 22 июня 43 года геройски погибли, защищая саратовское небо от фашистских захватчиков, воины 720-го зенитно-артиллерийского полка, ефрейтор Ольга Кумылганова, красноармейцы Григорий Лукин, Анна Коляка, Антонина Соколова, сержант Павел Горячкин. Вот в честь этой победы, ну и в честь всех бойцов противовоздушной обороны, которые сражались в нашем городе, этот памятник был открыт. Надо сказать, что в 1990 году, к 400-летию наследию города Саратова, предполагалось, что здесь будет обустройство этого памятника, то есть вот этой вот охранной зоны около памятника вниз к Волге. В общем-то, предполагалось, что там будет так реконструировано, и будут сооружены памятные плиты, на которые должны были быть выбиты золотыми буквами имена воинов войск ПВО, павших на территории Саратовского Поволжья. Но 90-е годы, сами понимаете, тяжелое время для нашей страны. И
так
вот
благоустройство
планы,
пока еще и не дошло.
Да, благоустройство так, в общем-то, ничем оно и не закончилось. Ну и вот мы от этого памятника, отдав дань воинам, которые сражались за нас во время Великой Отечественной войны. Надо сказать, что в 53-й школе еще музей есть, посвященный тоже этим воинам. И, по крайней мере, когда я там заканчивала, у нас каждый 9 мая обязательно приходили ветераны войны и рассказывали нам вот про эти тяжелые годы. Ну, а мы с вами, наверное, дальше продвинемся. Пройдем вдоль улицы Чернышевского, мимо вот тех домов, которые, как я уже говорила, были построены в 70-е, 80-е годы. То есть до этого там еще оставались вот эти вот деревянные домишки, трехногие, то есть более 100 лет, которые простояли от солдатской слободки. А уже в 70-е, 80-е годы это было застроено. Постепенно территория Люшовской нефтебазы уменьшалась. Вот мы сейчас с вами пройдем мимо такого, ну вот там есть Чернышевского 12, а напротив него такое двухэтажное, трехэтажное, по-моему, здание, ярко-желтой краской выкрашенное. Вот в свое время это была пожарная вышка у Люшовской нефтебазы. Там были такие ворота, оттуда вот по этому небольшому взвозу поднимались бензовозы, там были резервуары вдоль Волги стояли, в общем, такая огромная территория Люшовской нефтебазы была, сейчас она сократилась до минимума. И вот мы подходим к этой Люшовской нефтебазе, и здесь я хочу рассказать, откуда вообще она изначально-то и появилась. Здесь в 1882 году были основаны, вообще были открыты склады братьев Нобелей. То есть фамилию, наверное, многие слышали, Нобелевскую премию, наверное,
но в другом
все
контексте.
Знают. Да. То есть, знаешь, что учредил ее швед Альфред Бернхард Нобель, извините. И при этом многие считают, что деньги он заработал именно на своем изобретении – динамите. Но современники Нобеля писали о том, что Нобелевская премия забила в том числе из нефтяного фонтана. А в 1879 году была основана в Баку крупнейшая нефтепромышленная фирма «Товарищество нефтяного производства братья Нобель», «Бранобель». Надо сказать, что в капитале, предназначенном для выплаты Нобелевской премии, доля доходов от этой фирмы составляла около 12%. И вот добыча нефти осуществлялась на территории современного Азербайджана, но у нас в Саратове была очень большая база инфраструктуры по переработке и перевозке нефти. И вот как раз в этом районе Улиши у нас были вот эти склады Нобелей, которые занимались перевозкой, транспортировкой нефти. Здесь было очень удобно. И транспортная линия железной дороги, как я уже сказала, в 1884 году она сюда дошла. И Волга рядом, то есть с баржи на поезд, с поезда на баржу. Надо сказать, что Нобели вели очень такое социально ориентированное производство. У них при складах и водопровод был, и свой даже медицинский покой вот здесь тоже располагался. Они так заботились о своих сотрудниках, которые работали на них. Ну, а вот впоследствии уже была Улишевская нефтебаза, которая сейчас, остатки все еще существуют на этом месте. А если чуть дальше от Улишевской нефтебазы пройти и посмотреть, то мы увидим Казачий остров, который все, наверное, жители города Саратова знают. Самый большой остров напротив города. И почему же он назывался Казачьим? А в 16 веке он имел очень большое стратегическое значение для нашего города, потому что в то время здесь располагался Казачий пост, который, в общем-то, служил для защиты города от нападений кочевых племен. И в то время остров был гораздо больше по размеру, потому что сохранились упоминания в летописях, что при низкой воде можно было даже вброд перейти с берега на Казачий остров. Вот такой он был большой.
Ну, я так понимаю, что меньше он стал уже после того, как затопило.
Волгоградское водохранилище, да. Теперь вот все, что осталось от острова, он сейчас 1370 метров в длину. Ну и сейчас жители нашего города там отдыхают. Очень хотелось бы сказать, чтобы отдыхали и убирали за собой мусор.
Да, мне кажется, вот эти две вещи идут рядом. Отдых пляжный на острове и, соответственно, не всегда.
Да-да-да. И вот что хотелось бы рассказать еще, стоя напротив острова Казачий. Очень интересный факт, который я, когда готовилась к экскурсии, сама первый раз узнала. У нас в нашем районе Улиши в конце тоже 19 века были судостроительные верфи. Огромные судостроительные верфи такого известного в свое время завода инженера Александра Бари. То есть эта контора вообще, ну, она располагалась в Москве, у нее было несколько заводов в Москве, в Санкт-Петербурге, в Оренбурге, а у нас в Саратове был крупный судостроительный завод, на которых строились нефтеналивные баржи, очень крупные. И вот было две судостроительные верфи. Одна в Затоне, самая крупная, там до 11 барж в сезон строились, а вторая как раз у нас в Улишах. И там строилась в сезон где-то 5-6 барж. И надо сказать, что таким поточным методом строили эти баржи. Баржи были огромные, 100-130 метров. строилась с октября по апрель. А вот потом происходило следующее. Вот очень трудное вот это вот, когда на воду спускают баржи, у нас это нивелировалось половодьем. То есть вот их строили, потом
подходила
разлив Волги, и они самостоятельно эту Волгу спускали, что было очень удобно, экономило деньги. Вот такие вот у нас были судостроительные верфи огромные. И хотелось бы сказать такой интересный факт. На этих судостроительных верфях у нас в Олешах был один из таких мастеров, звали его Григорий Суворин. И вот он приходил на свою работу, как я вот, не в театр, не в филармонию, а именно судостроительную верфь. И одет он был во фраг с белым жилетом и в цилиндре. Да. Вот что говорится, на работу как на праздник.
Вот, вот так да. Вот у нас ходили. Как же работать в таком виде, да еще на судостроительной верфи?
Скажем так, контролировал работу, он же не физически там работал. Да. Ну, а мы с вами, наверное, поднимемся чуть повыше. И перед нами находится лютеранская кирха. В общем-то, я так понимаю, единственная сейчас кирха в Саратове лютеранская. И это третья кирха, которая находится в нашем городе. То есть первая была построена еще в 1793 году. Это была деревянная кирха. То есть когда у нас к нам после известного указа Екатерины приехали колонисты иностранные, среди них очень много оказалось именно лютеран. И вот они как раз в 1730 году очень торжественно отметили свое 300-летний юбилей утверждения лютеранского вероисповедания. А потом в Саратов пришла беда, эпидемия холеры. И вот как раз пастор этой лютеранской церкви, Святой Марии, Иоганн Самуэль Губер, очень много сделал в то время для жителей нашего города. Даже сохранился такой документ, где царский министр выразил благодарность служителю культа, что пастор Губер самоотверженно действовал в холерную эпидемию в качестве священника и в качестве врача. И вот мне хочется сказать, что есть такой интересный документ, дневник пастора Губера называется. Вот в интернете можно забить, прочитать. Очень натуралистически интересно он рассказывает именно про это вот тяжелое время в нашем городе. У нас холерные эпидемии очень часто были и достаточно тяжело проходили.
Ну, эпидемия 830 этого была наиболее
самая
масштабная.
Тяжелая. Там выкашивал практически половину населения.
Если учесть, что в кавычках благодаря ей в городе появилось новое кладбище,
да,
ныне
вот
известное как
Воскресенское. Да, как раз пастор Губер. А надо сказать, что его сын тоже очень известный человек был в свое время. Звали его Эдуард Иоганович Губер. Он был поэтом, современником Пушкина, приятельствовал с Александром Сергеевичем Пушкиным. И вот как раз благодаря именно этому человеку российские граждане впервые прочитали на русском языке, это был его перевод русский, такое произведение, как «Фауст Гёте». Вот именно наш земляк Эдуард Губер перевел это произведение на русский язык. И надо сказать, что это была вторая версия, потому что первую цензура не пропустила, и он ее сжег. Ну, у нас любили наши российские писатели, уже российские, хотя он немецкого происхождения, сжигать свои произведения. И вот Александр Сергеевич его убедил написать второй вариант, который уже вышел в свет, и вот российские люди прочитали «Фауст Гёте». Вот. А про церковь Святой Марии, вторая церковь была уже кирпичная, была построена на улице Никольской, нынешней современной Радищева, сейчас тоже утраченный храм. А вот третья, около которой мы с вами находимся, в 2018 году ее осветили, строили очень долго, тоже на пожертвования, не до конца достроили, колокольню еще не выстроили, денег не хватило, но уже осветили, и она уже является как вот центром духовным для лютеран города Саратова.
Слушайте, какие-то удивительные объекты совершенно сосредоточены в районе Улишей. Мы, мне кажется, когда отправлялись в эту экскурсию, даже не предполагали, что такое количество интересной информации можем узнать. Самое главное, что она вовсе не ограничивается одним лишь 20 веком или веком 21, но, в общем, история района весьма насыщенная.
Я хотела еще, знаете, прочитать стихотворение. Мне просто вот, знаете, вот Эдуард Губер достаточно неизвестный поэт. На самом деле, я сама первый раз услышала про него, когда готовилась к этой экскурсии. Вот когда умер Пушкин, я уже сказала, что он был его кумиром, Эдуарда Губера. Мы все, наверное, знаем, что есть стихотворение на смерть Пушкина Михаила Юрьевича Лермонтова, но мало кто знает, что Эдуард Губер тоже написал стихотворение на смерть Александра Сергеевича и посвятил, ну как, обратился к Дантесу. Стихотворение, конечно, очень... Он писал так: «А ты? Нет, девственная лира тебя стыдясь не назовет, но кровь певца в скрижали мира на суд веков тебя внесет. Влачись в пустыне безоглядной с клеймом проклятия на челе, твоим костям в могиле хладной не будет места на земле». Вот такой немножко мрачноватая поэзия была у этого поэта, и, в общем-то, у него все произведения были примерно в таком же стиле, про кладбище, ну, такое мрачное несколько у него было. А что касается вот церкви, напротив которой мы стоим, то что я еще хочу сказать? Когда освящение этой церкви происходило в 2018 году. На это освящение приехал посол Федеративной Республики Германии в Российской Федерации, господин Рюдигер фон Фрич. И мало того, что он был послом, он еще оказался и богословом, и проповедником лютеранской церкви. И вот он как раз выступил с проповедью на праздничном богослужении в церкви Святой Марии. Он приезжал не только в Саратов, он в свою поездку съездил еще и в Маркс, и в Зоркино. Ему очень понравилось, что у нас восстанавливаются церкви в этих городах. И, в общем-то, он сказал, что корреспонденту в газете, когда он интервью давал, он сказал так: «Я думаю, когда строительство церкви Святой Марии в Саратове будет уже завершено окончательно, заводской район дом, в котором она стоит, тоже будет постепенно преображаться. То есть он искренне считает, что строительство и восстановление храмов приведет к тому, что все и вокруг тоже преобразится, и все будет очень хорошо сделается. Как он писал, что когда он был в Марксе, там, где преобразилась восстановленная церковь, так преображается и сам город. Сделана набережная, благоустраивается территория, город оживает вместе с церковью. Вот и у нас тоже, когда
достроят... светлый прогноз.
Да-да-да, когда достроят церковь Святой Марии, тогда и у нас в заводском районе все лучше и лучше будет, так сказать, местность вокруг.
Удивительные факты сегодня узнаем из нашей экскурсии вместе с Татьяной Феоктистовой, гидом группы «Пешка» экскурсии по Саратову. Район Улишей сегодня мы исследуем и узнаем, что далеко не маленькая история с этим местом связана. Сейчас послушаем рекламу, чуть-чуть прервемся и вернемся в студию «Серебряного дождя» в Саратове.
Дождь над Волгой.
«Дождь над Волгой», радиоэкскурсия. В гостях у меня сегодня Татьяна Феоктистова, экскурсовод группы «Пешка», экскурсии по Саратову. Гуляем по микрорайону Улиши и узнаем много интересного из его истории. А история, как оказалось, очень даже богатая.
Ну да. Мне кажется, любой район города Саратова, если копнуть поглубже, можно найти много чего интересного. Так вот, мы с вами стоим около церкви Святой Марии. И после этого предлагаю подняться чуть выше, уже на улицу Чернышевского опять с вами поднимаемся. Это где пересечение улицы Чернышевской и Большой Садовой. Вот если там встать, то прямо напротив нас будет современное государственное учреждение здравоохранения, областная клиническая туберкулезная больница. И мало кто знает, что это тоже является памятником, объектом культурного наследия муниципального значения нашего города. А значится на списках объектов как здание больницы 1927 года архитектор Владимир Карпенко. Наверное, эту фамилию многие в городе Саратове знают, потому что очень многие здания построены по проекту архитектора Владимира Карпенко. Ну, самое известное – это корпуса Саратовского государственного технического университета, это корпуса Саратовской областной клинической психиатрической больницы Святой Софии, ну и вот это вот здание больницы тоже было построено по проекту архитектора Карпенко, в общем-то, тоже в стиле конструктивизма некоего. Единственное, что вот по датам, конечно, я так думаю, небольшая путаница, потому что в списках объектов значится как 27-й год строительства, а вот если почитать газеты того времени, то так получается, что это где-то 29-30 год, когда его построили, эту поликлинику. Это была первая рабочая поликлиника имени 1 мая. И вот в газетах того времени писали так. Вместо закрывающейся в конце 1930 года 4-й районной амбулатории открывается в районе Солдатской Слободки на Дегтярной площади рабочая поликлиника. Президиум городского совета утвердил проект ее постройки, которая должна быть закончена к осени 30-го года. Ну, почему-то в списках уже 27-й. Непонятно какая-то такая вот.
Может быть, проект 27-го,
может быть,
а
да.
Сдача 29-го.
И поликлиника должна была иметь следующее отделение. Очень много. Терапевтическое, хирургическое, гинекологическое, кожно-венерологическое. Вот из самых интересных это было... Первое отделение массового гипноза в нашем городе.
Ничего
себе. То есть
в
то время, да, гипноз считался как метод, лечебный метод. Им лечили, ну, алкоголизм, понятно. Mm-hmm. В общем, считали, что это метод лечения, он был медицинским. И вот в этой поликлинике было открыто первое отделение массового гипноза. Честно говоря, не знаю, долго ли оно проработало, но оно там было. Достаточно интересный факт. И просто такое интересное сочетание было. Там и консультация для беременных открывалась, и в то же время туберкулезный диспансер. Не знаю, почему так предполагалось.
Какое вот странное соседство.
Да, странное. Для меня было очень странное соседство, на самом деле, вот в этой поликлинике. Причем эта поликлиника строилась на средства займа, второго займа индустриализации в нашем городе. То есть, ну, как сказать, начало... Советская Республика молодая была достаточно в тяжелом состоянии, и поэтому они просто занимали у своих работающих... Они занимали деньги и пускали их в том числе на строительство объектов социальной сферы. То есть вот эта первая рабочая поликлиника была как раз построена на средства займа от своих же собственных рабочих.
Рабочая, да, поликлиника, это означает, что обслуживаться в ней могли как, да, раз жители, да, да, Солдатской, да, Слободки.
Конечно.
Хотя на самом деле она была уже давно рабочей Слободкой.
Ну да, и пропускная способность предполагалась аж до 2500 больных в день. То есть вот такая вот достаточно крупная. Ну и надо сказать, что все это время оно так и остается лечебным учреждением. То есть оно впоследствии потом еще был там диспансер имени Иосифа Виссарионовича Сталина. А сейчас вот очень долгое время была 4-я городская больница. Все многие знают, жители города, именно под таким названием. Ну и сейчас областная клиническая туберкулезная больница. Ну и, в общем-то, это практически последняя остановка на моей экскурсии. Единственное, что хочу рассказать такую курьезную еще одну такую историю про наш район. Рядом с этой поликлиникой находится такое трехэтажное сталинское такое здание – Сейчас оно расселяется, оно как признано аварийным, в принципе, его практически уже расселили. И вот с ним была связана такая интересная история. Оно изначально, когда было построено, оно стояло так, располагалось на карте, чтобы по нему прям проходила граница между Заводским и Октябрьским районом. И вот изначально это здание относилось к Октябрьскому району. И все прописаны там были тоже в Октябрьском районе. А потом, когда построили оставшиеся там пятиэтажки вдоль Чернышевской улицы, Хрущевки, нужно было организовать избирательный пункт Заводского района. И это здание отнесли к Заводскому району. И вот был такой промежуток времени, когда жители выписывались из Октябрьского района, прописывались в Заводской район. Ну и вот оттуда пошла легенда по нашему району, что это здание поделено по подъездам. То есть один подъезд в Октябрьском, другой в Заводском. А почему? Потому что люди по-разному уже прописывались, выписывались. И могло так получиться, что в одной квартире живут один живет в Октябрьском, другой живет в Заводском районе. Пока еще кто-то не выписался, кто-то не прописался.
Удивительное рядом чудеса бюрократии.
Да, да. То есть у нас практически такая Берлинская стена была, проходящая по этому дому. Кто в Октябрьском, кто в Заводском.
Вот Татьяна, буквально пару минут эфира у нас остается. Что самое главное мы должны запомнить о районе Улиши? Вот теперь, после того, как мы прошлись, побывали... Вот...
Вы знаете, я, честно говоря, это мой любимый район города Саратова. Я считаю, что это достаточно интересно, что от той солдатской слободки, которая, ну, чуть больше 100 лет, в общем-то, это были деревянные здания, это была, ну, деревня практически посреди города. Сейчас это современный район города Саратова, который застроился достаточно быстро. У нас сейчас там строительство тоже идет очень быстро. Сколько многоэтажек выстроено. И, в общем-то, история такая богатая, но в то же время мне хочется, чтобы и будущее моего района было тоже очень хорошим.
И удивительно, что эта история практически никак вот сегодня не просвечивается.
А никто не знает об этом.
Ни нефтебазу деле, там нельзя угадать, ни солдатскую слободку с вот этой частными домами, застройкой тоже нельзя угадать. Как каждый раз, каждые новые 100 лет район удивительно причудливо меняет свой
облик. Да, все обновляется, все течет, все меняется. Хотелось бы, чтобы историю все-таки не забывали. Она достаточно интересная у нас.
Ну, благодаря нашим экскурсиям, я думаю, многое в истории остается. Татьяна Феоктисту, спасибо вам большое, что сегодня пришли к нам в студию. Экскурсовод группы «Пешка экскурсии по Саратову» была у меня сегодня в эфире. Радиоэкскурсии, как всегда, можно найти в нашем сообществе ВКонтакте, переслушать, прогуляться вместе с нами и узнать что-то новое о родном городе. Мария Карманова, «Дождь над Волгой», надолго не прощаюсь.
«Дождь над Волгой».